нас долго не было с тобой в эфире. В мире произошло много всего интересного. В России произошло много всего интересного. Разворачивается буквально финансовый кризис. Ты заболел лихорадкой Денге. Сначала я подумал, что, кстати, ты мне написал, когда я подумал, что ты ошибся, и что-то связано с лихорадкой Тенге, но я думал, как-то, что ли, ты счет в Казахстане открываешь. Потом я начал гуглить, что это такое, и он мне исправил лихорадка денег. Я подумал, вот как мы дошли, да, 2021 год была лихорадка денег, а сейчас лихорадка Тенге. Ну, надеюсь, ты себя сейчас чувствуешь нормально.
Нормально, да.
Лучше,
ну, да. Прикольно, что, да, вот эта лихорадка, она еще была до ковида 100 миллионов лет, и вакцины так и нет. Вот ты приходишь к доктору, он тебе говорит, а, Денге, ну, короче, главное второй раз не заболей, да, все.
Да, поваляйся, поболей, да, две недельки с 40-градусной температуркой. Да. И все. А, кстати, их там 4 разновидности вроде.
Да,
есть,
и вот он можешь, говорит, да? Если ты дальше будешь заболевать, то как бы все не сможешь собрать. Это невозможно. Ну ты умрешь на третий, на второй.
Кошмар какой. Ну, в общем, прикинь? Комары их переносят, да, эту лихорадку.
Угу. Комары, которые покусали летучих мышей.
Ну, в общем, да, господа, дамы, будьте, пожалуйста, осторожней. Вот, несмотря на все эти события, я надеюсь, мы продолжим с тобой записывать подкаст, выбирать какие-то истории интересные из мира инвестиций, чтобы подчерпнуть какие-то фундаментальные знания, которые сделают из нас, из наших слушателей более умных людей, чтобы принимать правильные решения. Вообще, кстати, глядя на то, что происходит в мире, у меня появилась идея, может быть, нам переименовать наш подкаст. У нас была рубрика «Грёбаные инвестиции», а я подумал, а может быть, нам весь подкаст назвать «Грёбаные инвестиции». Звучит, конечно, несколько резко, но, по-моему, хорошо отражает сущность происходящего в мире. Вот. Если у вас есть какие-то идеи, как нам переименовать подкаст, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот. Какие истории выбрал для нашего сегодняшнего выпуска? Ну вот смотри, какой самый главный вопрос для инвестора вообще, в принципе, как ты думаешь?
Доходность.
Ну, какой вот первый? Доходность, но обычно люди приходят на рынок с вопросом, а какие акции купить, да, там, что больше всего, быстрее всего вырастет. А на самом деле это не первый вопрос, который должен интересовать инвестора, когда он приходит на рынок. Первый вопрос это всегда, это какую долю мне держать в кэше, то есть в каких-то нерискованных активах, наиболее надежных, а какую долю я из своего общего бюджета могу выделить на более рисковые инвестиции, от которых я могу потерять. И про этот вопрос в последние десятилетия многие стали забывать. И почему многие стали забывать? Потому что кэш мало кому был интересен. Да. И Рэй Далио, который, наверное, самый известный в мире управляющий на текущий момент. Ну нет, есть, конечно, Уоррен Баффет, да, ну ладно, самый известный управляющий хедж-фонд, это, наверное, Рэй Далио, но там далеко не самый доходный, далеко не самый успешный с точки зрения доходности, но один из самых медийных, пусть в узких, широко известный в узких кругах достаточно, ну иногда даже он выходит за пределы узких кругов. Вот, он сказал знаменитую фразу, он много раз ее повторял, которую можно назвать таким, ну, заголовком для последнего десятилетия, что кэш это трэш, да, он много раз это повторял, что вот деньги ничего не стоят, что надо инвестировать в какие-то иные активы. Почему? Потому что кэш последние десятилетия давал минимальную доходность. Что у тебя с глазами? Все хорошо?
Да.
Да, не знаю, может быть, последствия лихорадки.
У меня прыгают глаза на твоем экране.
Не, у тебя они прямо очень удивленные, как будто я рассказываю что-то такое, что-то шокирующее.
Не-не-не. Это я вспомнил, что ипотека сейчас сравнялась в США с российской.
А, да, 30-летняя, да, ипотека под 7,3%.
Да, то есть сейчас реально, где бы взять?
Серьезно.
В Подмосковье где-нибудь или, я не знаю, во Флориде?
Ну да, и я недавно смотрел облигации американские годовые, я такое 4,6% на год. Боже мой, если ты следишь за рынком достаточно долго, ты уже настолько привык к тому, что там вот все время было 0,20-0,5, что потом вот с такими глазами, как у тебя, ты смотришь, ничего себе, да? Хотя вроде бы инфляция 10%, ну вот, видишь, у нас, получается, произошла буквально на глазах за последний год смена эпохи, когда вот все время считалось, что кэш это трэш, а вот сейчас уже явно нет, уже это не так, и Рэй Далио, я назвал это таким громким словом, Рэй Далио переобулся, но на самом деле поменял свою точку зрения в зависимости от того, какие новые факторы стали входящими в его аналитическую модель. Он, кстати, он сказал, что кэш больше не трэш, да, что больше кэш это не мусор, вот, сказав, что ну, условия поменялись. И написал в Твиттере, что вот я там, подобно Джону Мейнарду Кейнсу, меняю свою позицию, больше не считаю деньги мусором. И да, кстати, уточним, что кэш это не просто деньги там в кошельке, в кармане или на счету. Да. Кэшем в инвестиционной науке считаются в том числе депозиты до 1 года и облигации США короткие до 1 года. То есть это низкорискованные инвестиции, сроком до, ну, краткосрочной, да, то есть вот, вот этим кэш называется. То есть там просто был вопрос, а как кэш может приносить доходность в 1-2%, а потому что, нет, в смысле, как у кэша может быть доходность, потому что, ну, я понял, что некоторые, там, в том числе, наверное, наши слушатели, для них кэш это могут быть просто деньги, это не просто деньги, это еще деньги, ну, на депозите это тоже кэш.
А рубли на депозите это тоже кэш?
Это тоже кэш.
Угу.
Ну, если на однолетнем депозите. К чему эти ехидные усмешечки? За последний год рубль на депозите был лучшим активом по доходности практически во всем мире.
Смотри, где тратить.
Ну, да, если есть, конечно, пути вывода. Хотя, ну, мы об этом сегодня еще поговорим. За последний год, наверное, лучшим активом по доходности были акции Turkish Airlines. Да, кто бы знал. Но это мы, да, чуть попозже говорим. Ну вот, и как бы я хочу отметить, что вот пошла вот эта смена эпох, когда было отношение, что кэш это трэш, к новому отношению, что кэш это, ну, как кинг, да, практически как король, лучшее вложение, потому что, смотрите, что сейчас происходит. Получается, что ФРС, борясь с инфляцией, повышает ставки, да, почти 5% годовых по американским облигациям, это, ну, просто вау. При этом, если посмотреть все остальные активы, они падают в стоимости. Вот год назад Рэй Далио, он тоже говорил, да, что кэш это трэш, и как бы ищите другие активы, рекомендовал там золото, недвижимость, ну, в общем, какие-то другие активы. Но по факту, смотри, за последний год получается, что у нас, ну, практически все крупные классы активов, за исключением commodities, ну, то есть товаров биржевых, угу, они все попадали в стоимость. И получается, что, что как бы... И сейчас перспективы для этих активов, они тоже выглядят, в общем-то, не очень хорошими, потому что, ну, потому что у нас ФРС как бы продолжает поднимать ставки, а история говорит о том, что разворот на финансовых рынках вот такой, он не, он случается почти всегда после того, как ФРС переходит от ужесточения денежной политики к смягчению. А у нас сейчас прогнозы говорят о том, что ФРС будет и в ноябре, и в декабре, и дальше поднимать ставку. И значит, что, ну, похоже, дна рынка вот до... в ближайшие полгода, скорее всего, ожидать не стоит. В результате получается, что у нас кэш дает очень хорошую доходность, и при этом, а все другие активы, у них как бы сохраняется потенциал дальнейшего падения, и, в общем, кэш он не просто там... Ну, далее он написал, что типа теперь я считаю, что он там на уровне, что я просто не считаю, что его... Не считаю, что этот актив, это... ну, это трэш, ну и там и особо не считают. Но мне кажется, что, ну, не просто это не трэш, а это, ну, реально королевский актив сейчас на ближайший год. И, в принципе, знаешь, исходя из того, что вот он говорил, я для себя сделал такие выводы, что, во-первых, Ну вот смотри, год назад ставки были нулевые, и можно было говорить, что кэш это трэш, да? Но получается, что все остальные активы, они были очень сильно перекуплены. И как бы то, что была нулевая ставка по кэшу, это не означает, что это было плохо. Потому что у остальных активов, за то, что они были дорогие, в них вполне могла быть просто отрицательная доходность. То есть само по себе 0% это далеко не всегда плохо. Ну вот глядя даже постфактум, конечно, на эту ситуацию, иногда просто у тебя у актива может быть доходность 0%, а у всех у других активов доходность минус 5, минус 10, минус 15%. И поэтому, вот что удивительно, да, какой бы я вывод сделал из этой ситуации? Что даже если у актива ожидаемая доходность 0, он все еще может быть лучшим активом, просто потому что другие будут выглядеть еще хуже.
Да. Слушай, а у меня вопрос, а почему банки так быстро не реагируют и не повышают ставки по депозитам? Потому что из того, что я знаю и что я смотрю, самые большие ставки дает, знаешь, кто? Это даже не банк. Самые большие ставки в США сейчас дает Robinhood.
Ну да, он, я так и думал, я хотел сказать.
Привлекает под 3%.
Ну смотри, в американской системе до сих пор есть профицит ликвидности, ну то есть ФРС, она же стимулировала экономику в последние годы, насыщая банки резервами, избыточными резервами. И банкам до сих пор не нужно конкурировать за деньги, потому что у них есть финансирование от ФРС большое. Сейчас ФРС начинает постепенно сокращать эту ликвидность, но за счет того, что она существует, ну то есть ФРС кредитовала банки фактически, да, за счет того, что это финансирование существует, им как бы не нужно бороться за привлечение депозитов от вкладчиков. Когда эта ликвидность сократится, то и, соответственно, нужно будет бороться за деньги на свободном рынке, и ставки за депозиты тоже, скорее всего, пойдут вверх. Просто это отложенный во времени процесс. Ну, как бы, даже если у тебя по банковским каким-то депозитам низкие ставки, но сейчас же развитая финансовая система, по идее. Просто открывай брокерское приложение, покупай трежери на один год. И, в принципе, у тебя по риску будет примерно похожая доходность. Примерно похожий, да, профиль риска у облигаций американской на один год. А при этом 4,6% в долларах. Просто супер. Вот, ну смотри, это первый вывод, что нельзя рассматривать потенциальную доходность чего-либо в изоляции от других активов. То есть даже доходность в 0%, как бы это глупо ни звучало, она в каких-то обстоятельствах может быть хорошей доходностью. Вот, а во-вторых, вот второе наблюдение, что Рэй Далио, он же постоянно называл кэш мусором. Даже в мае я посмотрел, еще была его эта цитата. И как бы, мне кажется, ни один из активов нельзя называть, крупных активов, нельзя называть мусором, потому что у него есть своя какая-то роль в портфеле. Но есть какие-то защитные, вот типа кэша, да, и у людей, которые не склонны к риску, или, например, у которых через год надо будет там, потратить деньги на образование, на квартиру или на переезд в другую страну, например, им как бы, несмотря на то, что у кэша может быть нулевая там доходность или очень низкая, они все равно должны в это инвестировать. Ну, то есть для них это мусором не будет. Конечно, Рэй Далио, миллиардер, который там заработал на комиссиях со своих клиентов миллиарды долларов, для него это может быть и мусор, потому что человек, ну, реально всего достиг в своей жизни. У него, например, там нет потребностей что-то там покупать, у него там может быть миллиард долларов в банке хранится просто в виде кэша, потому что у него еще там 10 есть, например, да? И он может это позволить себе экспериментировать. И безответственно говорить о том, что какой-то из активов это мусор, потому что ну, у разных людей, у разных инвесторов может быть своя ситуация в жизни. И для них это будет вообще не мусор. А вот послушает какой-то там, человек, который в финансах особо там, не разбирается, он услышал, что Рэй Далио сказал, что Кэш это трэш, вроде умный человек так, так хорошо говорит умным языком, и он такой, а я вот что, у меня там эти мои 10 тысяч долларов лежат на счету, я вон возьму и вложу их все там в биткоин, да, или фонд инноваций ARK, все равно деньги ничего не стоят, пойду рисковать, да, а на самом деле... заявлять такие вещи, но это, конечно, это на самом деле цель этого, это, конечно, к себе внимание привлечь, потому что в основном монетизируется как раз внимание общественности, аудитории в первую очередь. И когда ты вот такими громкими заголовками пуляешь, то, естественно, тебе все говорят, все комментируют, приглашают тебя на Давосский форум. А если ты скучно будешь говорить, что держите 40% в акциях, 60% в облигациях, тебя на Давосский форум просто не пригласят. А скучное, оно в основном в инвестициях скучное почти всегда, это самое полезное. Ну, если ты приходишь там пощекотать нервишки на финансовом рынке, это совсем другое. Ты вот для чего приходил на рынки? Пощекотать нервишки, наверное?
Нет, просто... Примените знания, которые были в магистратуре. И все.
Чисто научный интерес.
Да, да. И все. Просто вот знал, что можно вот так, и попробовал, сработало, и все. Ну, то есть не было такого, что надо прям заработать срочно. Пока Apple
но в IPO Snapchat ты участвовал.
Тоже чисто, я же... Да это просто, типа, никогда не пользовался, никогда не знал, что это такое, пульнул и все, и ушел сразу же. И все.
Сейчас Snapchat страдает. Сегодня минус там 25. Лучшая рекомендация... Это топовая рекомендация Goldman Sachs год назад была. Минус 75% за год. Ну, да, так вот смена режима произошла. Но видишь, в чем дело? Что год назад кэш, например, трэшем, он действительно мог так казаться. Но кто ж знал, что ФРС, столкнувшись с инфляцией... Ну, подожди, кто ж знал, что... Ты знал, что ФРС, столкнувшись с инфляцией, начнет действовать так жестко? От этого никто не ожидал. Если ты посмотришь прогнозы аналитиков в прошлом году, они ожидали, что... Первое повышение ставки будет к концу 2022 года в США. А она как бы уже была повышена, я не знаю, сколько-то, 8 раз или 10 раз. Ну, в смысле, по 0,25, если считать. Вот. И для рынков такое, такая быстрая смена политики от ультра-мягкой к ультра-жесткой, она действительно стала сюрпризом. И из-за этого сейчас у нас практически во всех частях света, во всех частях мира сейчас рынки трещат по швам, особенно рынки облигаций трещат по швам, потому что они наиболее чувствительны к изменению ставок, и уже сейчас рынки облигаций буквально увольняют премьер-министров в некоторых странах. Следишь ты,
не
ты
будем
там
показывать
в информационном...
Пальцем.
Почему? Давай покажем пальцем. Почему не будем показывать пальцем?
Ты про Великобританию.
Да, конечно, я про Великобританию говорю. Хаос на рынке британской гособлигаций. Вот буквально вчера Ли Страсс ушла в отставку. И ее действительно, ее буквально уволил британский рынок гособлигаций. Что там произошло? Там началась настоящая смута, потому что из-за роста инфляции и процентных ставок облигации в Великобритании уже потеряли там, больше 50% от своей стоимости. Долгосрочные облигации, 15-летние, да, они наиболее чувствительные к росту ставок. Особенно сильный обвал произошел в сентябре, когда новое правительство, новый кабинет министров в Великобритании пошел на очень, так сказать, необычные меры. Квази Квартенг, так звали бывшего министра финансов Великобритании, из кабинета возглавляемого Ли Страсс, объявил о планах, они назвали это мини-баджет, маленький бюджет, мини-бюджет такой, объявил о планах снизить налоги, там убрать различные, отложить там повышение каких-то налогов и одновременно какие-то плюшки он видит, стимулов добавить. И если раньше такие заявления от министров финансов проходили на ура, и в предыдущие годы, то сейчас режим поменялся. То есть смотри, они действовали как, вот, как будто там 2016 или 2021 год, когда ультранизкие ставки, все вроде спокойно, все растет. Но они вышли с мерами сверхвысокого бюджетного стимулирования, когда в целом рынки находятся уже таком в состоянии нервном, да, потому что ликвидности на рынке меньше становится, когда из-за роста ставок они корректируются. И вот сейчас эти меры стимулирования, они к чему привели? К тому, что на рынке облигационные инвесторы подумали: ага, сейчас будут снижены налоги фактически, увеличены расходы, это приведет к большему дефициту бюджета, потребуется больше денег напечатать, так сказать, чтобы этот дефицит покрыть, а инфляция и так большая, а значит, она будет еще больше, значит, надо распродавать облигации, и рынок облигаций, который к тому времени уже чувствовал себя плохо, после этого начал чувствовать себя еще хуже, там начался настоящий шок, потому что и в итоге этот шок привел к тому, что вот этот план британского правительства снизить налоги, он, скорее всего, войдет в историю как одно из самых неуместных решений в современной истории финансов. И как минимум это решение, которое в итоге привело к отставке Ли Страсс. Сколько она там, 40 дней в итоге прибыла? Ну, в общем, это самое быстрое пребывание, самое короткое пребывание премьер-министра в главе британского власти.
А что в головах у людей такие меры применять в такой период? Вот зачем так делать? Просто это было...
Так видишь, они идут, они вот просто ориентируются на прошлый опыт, потому что в 21 году, в 20 году такие меры зашли на ура. Но сейчас поменялся режим, потому что идет... поменялся глобальный финансовый режим. Они оказались не готовы к этому. Вот. Потом еще скрылись некоторые слабости британской финансовой системы, потому что, ну вот, чем плох обвал рынка облигаций? Потому что, ну вот смотри, рынок акций, когда падает, к нему более-менее все привыкли, потому что, ну как, профессионалы рынка, так называемые, они знают, что там индекс NASDAQ, условно говоря, может упасть на 50%, такое в истории бывало много раз, там, ну не много раз, такое бывало, да? За последние 30 лет, ну да, там много коррекций было, акции падают, да, а на рынке облигаций все немножко иначе, потому что последние 30-40 лет это тренд был постоянный на снижение инфляции, снижение ставок, и, соответственно, это очень хорошо было для облигаций, потому что снижение ставок – это рост стоимости облигаций, и пенсионные фонды, они с удовольствием инвестировали в долгосрочные облигации, а многие еще и рисковали, потому что за счет различных деривативов на этом рынке, то есть, например, там это называется yield enhancing, ну, то есть, типа, увеличение доходности, это через специальные деривативы, ну, то есть у тебя облигация давала там 1% доходности, через деривативы с инвестбанком ты мог эту доходность увеличить, ну, ты, соответственно, там все было хорошо до тех пор, пока ставки не начали расти, а когда ставки начали расти, тебе эти деривативы начали приносить убытки, и в итоге они там, судя по всему, институциональные инвесторы в Великобритании, они потерпят очень большие убытки в этом году, и, собственно, вот, например, Банк Англии, он вынужден был скупать гособлигации, потому что на рынке, да, на 65 миллиардов долларов за несколько недель, фунтов, на 60 миллиардов фунтов, потому что пенсионные фонды начали резко сбрасывать облигации, которые были у них на счетах, чтобы компенсировать потери по деривативам, то есть они распродавали облигации, чтобы не... что, ну, у них не было денег, чтобы расплатиться по убыткам. И это как бы дополнительно обрушило рынок облигаций. Ну вот посмотрим, в какую сторону это в итоге все вырулит. Но пока сейчас идет просто во всем мире вал подобных историй, как где-то там что-то начинает трещать, и, скорее всего, дальше, пока ФРС идет вот в сторону ужесточения, скорее всего, таких историй будет еще достаточно много.
Знаешь, я вот на этом фоне, у меня натыкаются всякие заголовки о том, что там где-то там в Саудовской Аравии они там планируют построить какой-то там супер самый длинный город-небоскреб. Слышал про такое?
Ну, я видел, да, я видел эти презентации
там,
все, да.
В Арабских Эмиратах тоже какую-то там дичь в виде то ли луны, то ли жемчужины, то ли еще что-то начинают строить там. Я и думаю так, блин, вот где-то, не знаю, правительство уходит в отставку из-за неправильных решений, а где-то вот шейхи и богачи вот так вот развлекаются.
Слушай, ну я неправильно, да, сказал, что трещит по швам
весь мир,
за исключение нефтегазовых экспортеров с Ближнего Востока, да. Это, наверное, единственное место, которое сейчас не трещит по швам, потому что у них, наоборот, из-за текущей ситуации сверхдоходы, и, видимо, эти сверхдоходы у них еще продлятся много-много лет.
Да.
Кстати, у нас же есть катарская фондовая биржа, и можно попробовать, если у вас есть доступ к мировому рынку акций, скажем так, через иностранных брокеров. Вот в Робингуде нет доступа к катарской бирже. Можно, кстати, посмотреть, что там происходит. Там вот почему я недавно задумался о катарских, наверное, акциях, что, например, там же есть компания, которая вот как раз занимается строительством и продажей всяких СПГ-терминалов, СПГ по всему миру, владеет СПГ-танкерами. Вот у них сейчас дела идут очень хорошо, так, если посмотреть по графикам. Ну, как бы, если что... Катарский рынок, он investable. Ну, ограниченный investable, но для людей, которые имеют доступ к, там, к, и, наверное, даже к, там, к Interactive Brokers, есть возможность как-то в него вложить. Но, как бы, есть истории очевидные, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, которые выигрывают от текущей ситуации, сложившейся в мире.
Сейчас еще футбол там будет.
Ну да, они вроде этих ЛГБТ-сообщества даже готовы пустить к себе, лишь бы они там не занимались всякими вещами на публике. Вот. Да, ну в общем, будем следить за чемпионом мира по футболу. Ну так вот, есть какие-то страны, которые у нас очевидные победители от этой ситуации, которые вот смотрят на цены СПГ и просто удивляются, да, что за денежный поток нам идет практически нескончаемо. А есть те, кто, в общем, как бы и не самые очевидные, вроде бы должны были быть победители от этой ситуации. А оказывается, что они в этом году зарабатывают десятки миллиардов долларов дополнительных денег на происходящем. И я говорю, собственно, о Турции. Очень интересная страна, которая демонстрирует невероятный прагматизм в текущей ситуации. Не занимает ни одну из сторон в войне. Я так слежу и думаю, вот вообще, да, вот дает Эрдоган. То есть... Они для Украины Байрактары делают, да, продают 4 корабля Украина у них заказала военных. С своим местом в НАТО они торгуют, говоря, что поставьте нам из США самолеты F-35 новые, тогда мы одобрим вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И одновременно они пытаются выкучить по максимуму денег из России. И действительно, тот экономический эффект, который оказывает Россия на Турцию, на турецкую экономику, он действительно очень большой. И он во многом позволяет Эрдогану делать то, что он делает со своей денежной политикой, то есть при 80% инфляции держать ставку на уровне уже 10, по-моему, процентов, они вот сейчас буквально опустили уже, там не 12, а 10%, и как-то вот выруливать эту ситуацию. И еще у нас турецкий фондовый рынок в этом году отметился, по крайней мере, на начало октября это был среди крупных фондовых рынков мира, это был самый доходный в долларах фондовый рынок мира. 40% они выросли. Так вот, как же зарабатывает Турция? Что интересно, да? На что можно обратить внимание? Кстати, наверное, если открыть счет в турецком банке, что сейчас является популярной услугой у многих россиян, то можно инвестировать и в турецкую фондовую биржу. Так вот, на чем зарабатывает Турция? Почему я вспомнил про турецкую фондовую биржу? Потому что самой доходной акцией за последний год на турецкой фондовой бирже оказалась Turkish Airlines, да, турецкие авиалинии. Они выросли более чем в 3 раза, капитализация увеличилась, утроилась за год с 2 миллиардов долларов до там, почти 7 миллиардов долларов. Самая лучшая по доходности авиалиния в мире за последний год. Вот, и, ну, понятно, почему, да, они добились таких успехов. Надо сказать, что и до этого Turkish Airlines, они, в общем-то, очень хорошо держались. Прошлый год у них, когда там все авиалинии до сих пор сидели в убытках, у них был там почти миллиард долларов прибыли. Вроде, по оценкам, в этом году она, прибыль у Turkish Airlines должна удвоиться. Вообще, во многом за счет того, что это как бы один из немногих путей выбраться из России, да, и потом дальше полететь в какую-то другую страну мира. И я думаю, что многие столкнулись с удивлением, когда узнали цены, по которым сейчас можно летать в Россию.
Слушай, ну не только же в России. Вот, допустим, если ты летишь из Северной Америки или даже Центральной Америки, вот в азиатскую часть, то в большинстве случаев ты полетишь именно туркишем. Потому что у них огромные самолеты, они летят через Стамбул, и Стамбул это такой хаб международный, откуда очень удобно лететь дальше там куда-нибудь.
Ну, собственно, и россияне-то летят через Турцию еще потом куда-то, потому что из Турции очень легко улететь. И, ну вот интересно, да, позиция Turkish Airlines среди остальных авиакомпаний мира, получается, что они раньше по прибыльности были где-то там на 20-м месте, да, а сейчас это будет чуть ли не самая прибыльная авиакомпания мира в этом году. Но там другие просто еще отстают, но в целом они идут там на 2 миллиарда долларов прибыли. Это, в общем, один из лучших результатов, по крайней мере, среди публичных торгующихся авиакомпаний. То есть, возможно, россияне в этом году сделают Turkish Airlines самой прибыльной авиакомпанией мира. Не самый дорогой, но там есть в Америке компании по 30 миллиардов долларов стоит. Но вот, да, вот такой... Вот, да, вот такой любопытный факт о Turkish Airlines. Кстати, они тут будут переименовываться. Они будут...
В Туркия.
Хава Йоллары. Ну, дословно с турецкого, это, ну, это турецкие авиалинии.
Воздушные. Это какой-то, я не знаю, антиглобализм и протекционизм своего языка. Зачем? Вот зачем это делать?
Да, я тоже немножко... Да, отличное название и мировой бренд. Вот. Но, видишь, в Турции происходят, в принципе, очень похожие процессы, что и в России. Противопоставление себя западному миру, и в том числе и попытка... Тут стадионы переименовываются, потому что... Ну, то есть, вместо стадиум другое название получают эти объекты на турецком, потому что стадиум это типа наследие Рима, и хотят себя оградить от вот этого, от западного мира за счет переименования. И вот Turkish Airlines переименовка в Turkiye Hava Yolari это как раз часть вот этого процесса. который, в принципе, этому миру свойственен сейчас, да, на какой-то деглобализации, поляризации и, в общем, и далее по списку, как бы, вот он, этот перелом идет у нас буквально на глазах, то есть, если мы раньше вот сколько-то десятков лет жили в одном мире, сейчас, похоже, действительно, он очень сильно поменяется, и это скажется и на финансовых рынках тоже очень сильно. Вот. Ну, кроме авиабилетов, что из интересных фактов, что Турция – это единственная страна дальнего зарубежья, которая сейчас экспортирует товаров в Россию больше, чем в прошлом году. То есть даже Китай там есть, ну, там было сильное падение, сейчас чуть меньше, но меньше, чем в прошлом году. Ну, видимо, через Турцию много сейчас пойдет и какого-то параллельного экспорта, плюс для турецких компаний. Российский рынок сейчас из-за дорогого курса рубля, он очень привлекателен. Какие-то сети скупают у этого, испанская сеть, название не помню. Inditex. Да, вот. Они же турецким компаниям сейчас российские магазины продают. Ну, в общем, да, Турция выиграет от этой ситуации, в том числе за счет торговли. Вот россияне покупают 8000 объектов недвижимости в Турции купили россияне уже, а за весь прошлый год было 6. И сейчас впервые в истории россияне скупают больше всего недвижимости в Турции по сравнению с другими странами. Там на первом месте были иранцы и другие страны азиатские. Вот сейчас Россия на первом месте, и как бы дополнительно только за счет этого Турция там заработает парочку миллиардов долларов. Ну, я не говорю о том, что сейчас сколько, наверное, сотен тысяч людей даже открывают счета в Турции и переводят в деньги, а турецким банкам это очень важно, потому что ну, Турция имеет большой валютный долг и испытывает дефицит долларовой ликвидности, и, соответственно, приток российских валютных счетов для них это очень хорошо, потому что тут устроена так ситуация, что вот у банков есть валютные депозиты, центральный банк, он берет эти депозиты и продает на рынке, чтобы сдерживать падение лиры турецкой, которая падает из-за того, что там низкие процентные ставки. И фактически россияне за счет того, что несут доллары в Турцию, это позволяет как-то поддерживать турецкую лиру и поддерживать страдающую турецкую экономику. Но, с другой стороны, эти доллары, они долгосрочно находятся под очень большим риском. Я думаю, что, к сожалению, введение валютного контроля в той или иной форме в Турции – это вопрос времени. Они уже ввели некоторые элементы для компаний, ну, то есть ограничения по конвертации. Да? То есть, например, компания в Турции не может получить кредит в лирах, если у нее есть доля там выше скольких-то процентов, там 5% депозитов в долларах. То есть, если ты хранишь деньги, то есть, как делали турецкие компании, ставки-то низкие, набираешь кредиты в лирах под 10-15%, вкладываешь в доллары, за год лира падает в два раза, ждешь профит. Ну, просто. И, кстати, некоторые компании, я тут даже посмотрел отчетность, они реально так и делали. Ну, то есть, просто easy money зарабатывали на этом. Ну, вот сейчас им это пресекли. Кстати, турецкий фондовый рынок, наверное, рос в том числе за счет этого, что компании просто арбитражили за счет низких ставок и вложений в доллары. Вот. И, ну, как бы сейчас это, конечно, хорошо все, но долгосрочно я за деньги в турецких банках доллары я был бы не очень спокоен. И, наверное, ну, какие варианты? Ну, недвижимость, видимо, покупать надо будет, или еще что-то, или крипта. Переводить дальше свифтов. Ну, да. Тут, кстати, много рекламы с криптой. Марио Балотелли, футболист, рекламирует. Он в Фенербахче вроде играет. Вот, и в том числе, кстати, еще как финансирование Турции происходит со стороны России. Многие аналитики удивились, когда увидели на счетах турецких банков резкий большой приток долларов в июле, там 5 миллиардов долларов, а в итоге там 15 миллиардов долларов, вдруг ниоткуда у Турции появилось 15 миллиардов долларов. Начали смотреть, что это за деньги. В общем, сейчас Россия... Росатом строит в Турции атомную электростанцию АЭС. И станция строится очень долго, типа 5 лет. И они, как бы опасаясь санкций, они перечислили 15 авансом. Миллиардов долларов авансом. Да, авансом. Причем я так понимаю, что это как бы 15 миллиардов долларов они перечислили... ну,
на строительство или что?
Да, на строительство, но ну как бы без скидки, да, без финансирования. То есть это просто вот в турецкие банки положили без процента, без всего. А турецкие банки могут взять эти 15 миллиардов долларов и, понимаешь, сейчас по ставкам размещать и просто несколько лет зарабатывать сотни миллионов долларов на этом просто за счет того, что Россия сейчас там хранит деньги под нулевой процент, а они-то могут на мировом рынке размещать, покупать, например, те же самые облигации на год американские под 4-6%, например, да, и вот это такая скрытая форма финансирования и тоже спасение как бы в череде большого количества мер, которыми Россия сейчас ну, буквально помогает, спасает экономически Турцию и режим Эрдогана. Еще веселая новость пришла о том, что в Турции собираются сделать хаб для российского газа. Слышал о такой новости?
Хаб для российского газа?
В Турции, да. Турция хочет стать хабом для российского газа, нет? Ну тебе там далеко, новости не доходят. И это предложил Путин. И Эрдоган такой, да-да, давайте. В общем, какая ситуация? Ну, понятно, да, северные потоки грохнули через Украину. Газ, наверное, тоже очень скоро перестанет идти. Соответственно, газ из России в Европу будет поступать через турецкий поток. Там две нитки по 16 миллиардов кубометров. Одна идет в Турцию 16, одна в Европу 16. Но она там до сих пор загружена не на полную мощность. И поскольку северные потоки все, как бы предложили Турции, а давайте мы вам еще две ветки проведем турецкого потока. Типа еще два по 16 сделаем там на 32 миллиарда кубометров и будем в Европу российский газ качать через Турцию. И Турция говорит, конечно, давайте сделаем хаб, а потому что там комиссия-то очень хорошая. Украина 50, там было или 40 миллиардов кубометров газа в год перекачивали, и они с этого до 2 миллиардов долларов имели. Ну, то есть, представляешь, там Турция еще с этого сколько там за транзит, за перекачку с этого хаба заработает денег. Вот. Но это, конечно, все из режима фантастики, потому что, ну, во-первых, так, если посмотреть по срокам, эти две ветки будут прокладывать, ну, минимум 3-4 года. А вопрос, кому в Европе через 3-4 года вообще нужен будет российский газ. Хотя, может быть, он там уже будет оформлен не как российский, а как типа турецкий. Турция его выкупила, да, перекупит, и типа из Турции ничего будет продавать. Ну, возможно, вот в этом план и есть. Тем более Турция, кстати, тоже... Вот знаешь, когда захочется, ты газ найдешь и у себя в стране. Даже Турция в Черном море. Да, ну, Турция в Черном море... Нашла месторождение, они экстренно сейчас пытаются их осваивать. И у Турции там тоже там свой газ будет. Сейчас вообще, кто там свой... Как бы, если надо, кто... Любой может практически найти газ. Ну, там, может, не знаю, кроме Швейцарии какой-нибудь. Ну, им газ-то и не нужен, в принципе. Хотя... посмотреть, потому что вон Израиль, да, захотел, нашел газ в море. То есть, как бы была бы политическая воля, а не знаешь, как когда и политической воли нет, то и газа нет. Вот как часто случается.